Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста «Frontend Weekend», его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Зарема Халилова, руководитель фронтенда в компании Лайда. Зарема, привет!
Привет!
Хочется начать с того, что на самом деле мы знакомы очень давно, еще до всех этих перерывов и так далее. Я на самом деле очень давно хотел там позвать тебя в подкаст и с тобой там поболтать, но при этом все как-то не складывалось. Вот наконец-то встретились, сможем поговорить. Очень много тем, которые поднакопились. Давай начнем, как обычно, с того, как ты думаешь, чем ты, может быть, известна моим слушателям.
Ну, наверное, тем, что я основала сообщество SPB Frontend. Хотя многие путают и думают, что кто-то другой основал SPB Frontend, либо что я основала Peter.js там или Peter.css. Нет, я вот именно SPB Frontend. Наверное, еще из-за моих выступлений на конференциях фронтендерских. У меня их было, в общем-то, не так уж много, но с 2015 года какое-то количество там накопилось. И, может быть, из-за Твиттера.
Я обычно начинаю как раз с того, что вывожу, как человек попал в ту точку карьеры, где он сейчас находится. Вот с тобой бы хотелось поговорить об этом, в каком ключе. Я в целом уже по разным там подкастам, опять же, твиттерам, ты где-то рассказывала, что, где и как. Понатыков из разных источников, я узнал, что ты, во-первых, в 2007 году переехала в Петербург по учебе.
Да.
В 2010 году нашла первую работу с зарплатой в 20 тысяч рублей.
Да. Ну, точнее, 2009, но там это ноябрь-декабрь, так что считай 2010.
Ага, хорошо. И еще у тебя есть тред в Твиттере, который не закончен, где 7 ноября написано, что что-то я грущу, завтра продолжу про компанию FreeCommerce рассказывать.
Это тред про карьеру многострадальный. Я его начала писать, пока сидела одна на Кипре перед вечеринкой. Я думала, я успею, но я не успела. И оказалось, что это, ну, как бы довольно много времени занимает писать этот тред. И все никак не могу найти время, чтобы его дописать.
Да, давай вот как раз между и дальше продолжим, что было в этом треде. То есть вот ты нашла первую работу с зарплатой 20 тысяч рублей в 2010 году. Это была уже айтишная работа?
Да. Хорошо. Ну и к тому моменту я несколько лет уже фрилансила.
Несколько лет — это 3 года с 2007-го? Или до этого тоже?
Нет, с 2004-го.
И как вообще вот это вот фрилансинг, он перешел в то, что ты стал именно заниматься фронтендом в корпорациях?
Не в корпорациях, в стартапах. Я никогда не работала в больших компаниях.
Окей.
Ну, я училась на программиста, на программное обеспечение, и мне многое что нравилось там, и веб-разработка, хотя она еще в таком прям совсем зачаточном состоянии была. И мне нравилась там .NET-платформа, C-Sharp, я думала, что я буду C-Sharp-разработчицей. Даже какое-то время, 2008 в Петербурге, я стажировалась в EPUM'е на C-Sharp. Но потом поняла, что веб мне больше всего интересен. Никакого фронтенда, ну, именно специализации тогда еще не существовало. Было просто, типа, веб-разработчик. И я делала и бэкэнд, и баз данных, и там инфраструктура, и клиентская часть, все вместе. А когда поняла, что... Ну, там где-то в 2012 году начала потихонечку развиваться фронтенд-специализация. И вот в 2014-2015 году я для себя решила, что сосредоточусь именно на этом. Просто потому что интересно.
Ну, я так понимаю, ты довольно много сменила разных стартапов за период, начиная оттуда и заканчивая сейчас. Там счет на десятки идет или...
Нет. Ну, вообще, типа, первая моя работа, это на самом деле просто я познакомилась с чуваком, который хотел открыть свой бизнес IT-аутсорсинг, то есть обычно там системный администратор, да, обслуживание нескольких организаций. Но у его клиентов были запросы на развитие веб-проектов. Он ничего не смыслил в веб-разработке, мы познакомились, это целая история, как мы познакомились, 2 часа поболтали в кофейне и такие: «Давай делать». Он открыл ООшку, сначала мы были вдвоем, он фокусировался типа вот на там операционке бизнеса и на IT-аутсорсинге, а я веб-разработкой занималась, и потихонечку мы так развивали компанию, То есть там уже там в IT-аутсорсинге направлении уже несколько человек работало, да, и там много клиентов обслуживало. И с моей стороны тоже как веб-студия, в которой там было несколько человек, и делали сначала корпоративные сайты, потом к этому добавилась типа разработка стартапов на заказ, ну, технической части, и автоматизация бизнеса. Потом Cartec, ну, вот эта компания, которую мы с Колей сделали, она обанкротилась, там очень такая печальная история, конечно. И осталась после Cartec'а система EventCRM, это система для организаторов мероприятий, которую я написала. И мы как бы пытались ее вот развивать как отдельная компания, отдельный продукт, наш стартап. Например, HTML Академия 2014 году, они мероприятия, когда проводили, они пользовались EventCRM.
Mm-hmm.
Как раз, да. И вот, например, на той конференции, которую я делала, на которой был создан SPB Frontend, там был момент, где мы с Симоненко сидим за столом, и я разбираюсь с бухгалтерскими всякими документами, нашими договорами и так далее. Но тоже ничего из этого не вышло. Несколько месяцев я провела как аутстафф. Разработчица работала на хьюстонских ребят, которые делали систему менеджмента инцидентов для НАСА и нефтяных компаний американских. А потом пару месяцев в Джугру, которые вот организаторы там...
Ну да, чуть позже да, про это тоже поговорим.
Да, ага. Ну буквально пару месяцев, типа, заскочила и выскочила. И дальше Uploadcare, там 3 года. После Uploadcare швейцарский стартап Real Advisor, не знаю, как правильно произносить. Это типа нашего Циана, Яндекс недвижимости, вот агрегатор недвижимости для Европы. После Real Advisor Tricomas, автоматизация трейдинга на криптовалюте. И вот сейчас децентрализованная организация Вайда DAO.
Что это значит? Децентрализованная организация...
Это сложно это на самом деле объяснить. Это организация, которая создана в эфире на блокчейне, то есть записано, кто, ну, распределены были там первичные токены, и они продолжают распределяться. И вот основа, в принципе, это общее принятие решений, то есть можно вынести какую-то тему на голосование, и те, кто владеют токенами, они голосуют за или против, и так принимаются решения в организации. Также прибыль от того, что делает DAO, собирается на счет DAO, и тоже там совместное распределение этой прибыли на основе голосований.
Прибыли между владельцами токенов?
Нет, не в этом смысле, а в том, что, например, потратить там какую-то часть на то, чтобы выдать каким-то ребятам грант, чтобы они сделали что-то полезное.
Ну, это звучит интересно, но, конечно, мало что понятно. Я понял, хорошо. То есть, я правильно понимаю, что ты допишешь тред про работу в Твиттере?
Допишу. У меня отпуск, у меня сейчас будет время, надеюсь, да, надо писать.
Я хотел поговорить по поводу SPB фронтенда. Много людей у меня были в гостях, которые все говорили, что да, вот, Зарем организовал SPB фронтенд. Можешь вспомнить тот день, когда, можно сказать, организован был SPB фронтенд?
Я его прекрасно помню, потому что меня часто просят рассказать историю основания. Начало 2014 года. К этому моменту Cartec, вот это как бы веб-студия, все, она пошла на дно. EventCRM как бы уже была создана и работала, и были какие-то клиенты. И я, в принципе, довольно много занималась организацией мероприятий. В принципе, мы еще там в начале 2013 года сделали огромный IT-форум там на 1200 человек. У нас в 2014 году был там клуб организаторов мероприятий. И мне захотелось сделать серию ламповых таких конференций айтишных под разные специализации. И первая конференция в этой серии была как раз про JavaScript, потому что мне это было интересно на тот момент, и таких конференций не было. Ну, только-только что-то там зарождалось, какой-то там какие-то сборщики, какие-то фреймворки, ничего не понятно. ничего не известно. И очень хотелось собрать ребят, которые уже что-то попробовали и могут поделиться, и людей, которым это интересно и, может быть, как-то увлечь. Это еще не все. Я давно мечтала о том, чтобы сделать такое мероприятие, после которого люди уйдут друзьями, и после которого они продолжат общаться, делать что-то новое и так далее. То есть в мероприятии есть проблема то, что они как PHP-скрипт, который как бы запускается для того, чтобы умереть. Uh-huh. То есть запускается мероприятие, оно проходит, и все. А мне хотелось сделать такое мероприятие, после которого что-то останется и продолжит жить и развиваться. И к тому моменту я уже 2 года ходила на мероприятие Питер Юнайтед. Питер Юнайтед — это объединение IT-сообществ в Петербурге. Ну, просто к тому моменту, к 2014 году, даже, и, в общем, сам принцип сообществ тоже был в новинку для людей. И я попросила ребят, организаторов Питер Юнайтед, прийти на конференцию и рассказать про то, что такое сообщество, зачем они нужны, и как их делать, и как их развивать. И, в общем, я придумала вот эту конференцию про JavaScript, собрала докладчиков и сделала так, чтобы в конце этой конференции, то есть там доклады были в 2 потока, то есть их было всего 10, ну, по 5 в каждом потоке. И в конце конференции панельная дискуссия, скажем так, где организаторы Питер Юнайтед должны были рассказать про сообщество, а потом мы должны были типа проголосовать за создание сообщества про JavaScript. А сама эта конференция была в квартире. Сейчас это заведение Поднебесное. Тогда оно только-только, ребята только арендовали помещение. Это 500 квадратных метров. Квартира, занимающая весь этаж в жилом доме. И тогда еще там у них еще ничего не было, они не понимали, что с этим делать, поэтому я такая, можно я вот тут просто проведу конференцию? Просто загоню сюда 100 человек. В общем, иди ты за 2 недели сделай эту конференцию, это было просто очень страшно, очень страшно. Паника на панике у меня была, но как-то получилось, то есть практически в соло, ну вот Коля помогал мне, с которым мы делали картек и чье помещение. И сама эта конференция, доклады, все классно, все немножко прибалдевшие от того, что это не какой-то там конференц-зал, это какая-то квартира такая большая, двухэтажная, там что-то под ней можно ходить. Очень много общения было между докладами. В конце, на последней дискуссии вот эту про сообщество, осталось где-то 1/2 участников конференции. Ребята из Питер Юнайтед рассказали про сообщество и... Ну, мое предложение, я хотела сообщество по JavaScript. Но ребята, кто был на этой дискуссии, начали высказываться, что нет, давайте про фронтенд в целом, потому что именно это нам интересно. Мы такие, окей, давайте фронтенд, как назовем, SPB фронтенд.
А для тебя на тот момент в чем была принципиальная, и была ли принципиальная разница между тем, что делает сообщество по фронтенду или по JavaScript?
Тут, наверное, один такой момент, так как я изначально как бы разработчица, которая не только клиентскую часть делала, да, я делала много и бэкэндерскую часть, и когда я перешла, когда я назвала себя фронтенд-разработчицей, я не переставала писать бэк, но только писала уже бэк на ноде, на JavaScript, и мне был интересен именно язык JavaScript. И сама эта конференция, она была именно про JavaScript. Но людям было интересно именно про фронтенд. Их не совсем интересовала, я так понимаю, нода или какие-то другие варианты применения языка. Их интересовало вот фронтенд в целом. Поэтому окей. И слушатели сидели там на стульях, а мы с Лёшей Путаловым лежали сбоку на бинбэгах. А тогда популярным был социальная сеть Google+. И Лёша Путалов создал там группу SPB Frontend. И люди туда позаходили. И вот, в общем-то, с этой конференции, получается, во-первых, там все перезнакомились, туда приходили все поодиночке, а выходили с конференции уже там с какими-то контактами, уже с какими-то типа знакомствами и так далее. И вот группа в Google+. Я, в общем, как бы вот этому всему поспособствовала, но дальше у меня было продолжение как бы серии этих конференций, и я не особо там... Я не организовывала первые мероприятия SPB Frontend. Их организовывали Илья Заяц и Артём Сущев. Они любили тогда фреймворк Ember. Первые мероприятия СПБ фронтенда — это были мастер-классы и лекции по Ember. То есть вот это был март 14-го, и осенью 14-го года Курганов, мой друг, ко мне приходит и говорит: «Слушай, ты в курсе вообще, что там твой СПБ фронтенд уже прям развился, в них там в зоне действия?» Это тогда очень классная площадка была в Питере, зона действия для мероприятий. Там как бы уже за 100 человек собирают, и вот там на следующем этапе будут ребята из Гугла. Я такая: «Так что? В смысле? Оно живет? Оно живое? Вау, ладно».
А ты что делала все это время? И почему тебя особо не интересовала судьба твоего детища?
Ну, я такой человек, понимаешь, я люблю момент создания. Вот. Нет, я потом, я провела конференцию по Линуксу, причем это было ужасно смешно. Я к тому моменту была знакома с некоторыми ребятами из Linux-сообщества, и у нас с ним были немножко напряженные такие, ну, то есть они очень пренебрежительно ко мне относились, типа, просто какая-то девочка тут, что-то непонятное. И они не верили в то, что у меня получится их собрать на мероприятие. Но в итоге получилось, тоже, типа, в этой большой квартире. Да, там было немного человек, 40-50, но там были хорошие доклады, там была прикольная атмосфера. И CEO какой-то компании, не помню уже какой, привез под конец ящики пива. И в итоге эти линуксоиды там счастливые просто сидели в бинбегах, пили пиво и с упоением обсуждали свои штуки друг с другом. В общем, получилось очень хорошо. Потом была по бэкэнду. Это, конечно, просто стыдная история. Там пришло человек 5, но зато мы познакомились с Никитонским. И, ну, такие, как бы, теплые отношения с Колей Рыжиковым, которые closure построились. Что-то еще делала. Но в целом у меня просто это был очень тяжелый период в моей жизни. Я была, скажем так, не совсем в адекватном состоянии. И, в общем, после, по-моему, 3 мероприятий я не помню, что дальше было в 2014 году, что было летом 2014 года. Вот, когда мне спустя годы сказали, что я знакома с Покрасом Лампасом и провела с ним 2 часа на конференции по шрифтам, я такая: «Что? Что? Я этого не помню». И вот осень 14 года, я прихожу в зону действия, вижу много людей и классные доклады, да, от ребят из гугловского офиса. После мы пошли по барам, познакомилась с Шибановым, с Ситником, по-моему, тогда мы познакомились. И потихонечку, где-то с конца 14-го, начала 15-го, я тоже, ну, стала заниматься организацией мероприятий в СПБ фронтенде.
И тебе это уже не надоедало? Какое-то время тебе это нравилось?
Ну да, было классно.
Кто придумал СПБ Dreamcast?
Кажется, Курганов, ну, точнее, у него была такая мысль, он любит звук, да, у него есть опыт звукозаписи, и, кажется, ему, типа, хотелось, точнее, всем нам, в общем, хотелось какой-то подкаст, и была, по-моему, от него идея, типа, давайте сделаем такой подкаст, как будто мы сидим в баре, пьем и разговариваем друг с другом, потому что большая часть доли деятельности СПБ фронтенд — это пьянки в барах.
Ну да, и вот как раз мы там в недавнем выпуске там с Машей Просвирниной обсуждали, что как раз вот поэтому решили наложить звуки бара,
да,
которые делали
да.
звук отвратительным, хотя вы писались в крутой студии, в которой там писались какие-то музыканты.
Да.
Окей, да, это понятно. Какое в целом у тебя было отношение к тому, что в итоге из СПБ фронтенда и Dreamcast получилось?
А что в итоге получилось?
Ну, Dreamcast какое-то время что-то позаписывали,
да.
И как-то сошло на нет. Там, возможно, там всем надоело немножко это делать, или там еще какие-то причины, которые наверняка могли быть, с учетом того, что много людей в этом было задействовано. А СПБ Frontend — сообщество, которое, кажется, с учетом того, что оно именно тогда, вот в тех годах, прям стреляло-стреляло, сейчас есть ощущение, что оно немножко, ну, уже...
Не функционирует,
в том виде, в котором оно функционировало раньше. Что, в принципе, ты обо всем этом думаешь?
Я думаю, что СПБ фронтенд выполнил свою функцию.
А какая была функция?
Познакомить людей.
То есть он познакомил людей как идея или ушел в тень?
Да, потому что, смотри, теперь во фронтенде люди из разных городов России, люди с Беларуси, с Украины, немножко с Казахстана, они знакомы, они общаются, и иногда кажется, будто мы не там не в разных странах живем, а мы вот в какой-то своем мире, да, в какой-то плоскости небольшой, где вот все немножко пересечены, все общаемся.
А кто новых людей будет знакомить, которые приходят в индустрию? Новое сообщество нужно создавать?
Ну, с этим сложно, да, из-за пандемии.
Ага.
Это, в принципе, сейчас не очень понятно, какое будущее у концепции офлайн-сообществ, в принципе.
Ну, пьянки в барах же никто не отменял. Их же можно делать дальше.
Ну, теперь BGS.
То есть, грубо говоря,
BGS и завтраки. Очень классный формат завтраки. Особенно для начинающих. Особенно это как бы более безопасная среда, чем бар. А вот формат завтраков очень-очень классный. И он, в принципе, есть во многих городах. Он есть на разные уровни, да. Завтраки для джинов, завтраки для лидов. И это очень классно.
То есть не было идеи там ни у тебя, ни, возможно, там у ребят, которые тоже в свое время были активистами СПБ фронтенда, в каком-то виде воскрешать тусовку? Не только тебе ок с тем, что она выполнила свою миссию. И обсуждали ли вы это?
Ну, были мысли уже, в принципе, до пандемии, если брать там 19-й год, то сильно просела какая-то активность. Были разные мысли, мы там периодически собирались, обсуждали, что можно сделать, куда дальше идти. Понимаешь, СБ Frontend — это не просто митапы. Многие сообщества — это чисто митапный формат, да, то есть там раз в месяц, допустим, собираем людей в конференц-зале, 3 доклада, расходимся. СПБ Frontend — это площадка для нетворкинга в абсолютно разных видах. Мы же постоянно экспериментировали с форматами. Мы постоянно пытались придумать, как бы сделать так, чтобы там что-нибудь вот как-то еще по-другому людям помочь общаться, знакомиться. И митапы для нас, они не совсем в приоритете. Да? И делать просто вот там раз в месяц митапы, ну, неинтересно, не наш подход.
Ну, я правильно понимаю, что вы скорее вот с активистами СПБ фронтенда, типа там Саша Каратаева, там Маша Просверни, все время прям общались, тусовались вместе?
Да, и продолжаем. Это посиделки на квартирах, которые фронтирники. Это, не знаю, там, сходить настольные игры поиграть. Ну, то есть мы прям как друзья. И многие, это была еще такая площадка. Тут на самом деле очень много смыслов у СПБ фронтенда. СПБ фронтенд сработал как площадка для людей, которые только приехали в город, они никого не знают, им страшно, им непонятно. И вот они приходят на любое из мероприятий СПБ фронтенда или в чат, и обретают друзей, и обретают информацию о IT-рынке Петербурга. Да, какие тут компании, что происходит, куда можно устроиться. Помощь в трудоустройстве. Она сработала как профсоюз, потому что мы еще там, с 2015 года начали обсуждать зарплаты, условия работы, качество работодателей, и начали типа, требовать лучшие условия для себя. Оно сработало как площадка для стартов профессии. То есть на завтраке очень много приходило людей, которые такие, вот я узнал, что существует такая профессия, там немножечко прошел, там, может быть, HTML Академию, еще что-то, расскажите, а что это вообще за профессия, как вы работаете и так далее.
Я еще хотел про HolyJS спросить.
Угу.
В твоих достижениях указано, что
точно,
ты
да,
придумала HolyJS.
Смотри, так я занималась организацией мероприятий и клубом организаторов мероприятий, то я знала довольно много организаторов, в том числе и Лёшу Фёдорова, который...
Главный в Джугру.
Главный в Джугру, да. И вот я тогда, когда сделала эту IT-Live JavaScript, на которую, конференцию маленькую, на которой был создан свой фронтенд, она всё-таки это была такая ламповая конференция. А мне хотелось, чтобы у JavaScript в России была мощная, профессиональная, классная, мирового уровня конференция.
Именно у JavaScript, а не у фронтенда.
Да, потому что у JavaScript много применений, много смыслов. И у Лёши Фёдорова, у него было желание, он так-то сам из Java мира, у него было несколько конференций, которые Java конференция, был уже к тому моменту .next конференция по .net платформе, была конференция Mobius, конференция для мобильных разработчиков. И он хотел запустить конференцию про фронтенд. И вот мы с ним встретились, обсудили. Он такой, я хочу конференцию про фронтенд. Я такая, не-не-не-не. Вот у Онтика есть, у Олега Бунина есть про фронтенд. Вот, ну, пусть будет, давай про JavaScript. Смотри, у JavaScript там вот это есть. Там, смотри, там сколько всего интересного. Фронтенд, бэкенд, микроконтроллеры, эксперименты, всякое разное. Давай про JavaScript. Тем более, это язык, да, там можно привести TC39 когда-нибудь, это интересно. И Лёша такой, ну, мы понимаем, что мы сами, Джигру, мы не сделаем качество. Вот мы, типа, пробовали там Mobius сделать, не имея никакого экспертного знания, да, о рынке мобильной, ну, как бы не очень довольны результатом. Вот, на тот момент. Поэтому мы хотим сделать классную конференцию, действительно, типа, офигенную, поэтому нам нужны люди, которые, типа, понимают эту сферу. И мы договорились, типа, окей, давай, короче, делать вместе. Я приобщила к этому еще вот Сережу Лапина из СПБ Frontend и Севу Родионова. Слава Шибанов нам говорил, куда вы лезете, не надо этого делать, и все такое. А, ну, в общем, я говорила Сережу и Севу, и вот мы как бы были первый программный комитет. А название, моя версия была Saint.js. А Лёша Федоров такой прибегает как-то и такой, не, Saint.js не подходит, потому что мы хотим не только в Питере. Эту конференцию можно будет проводить и в других городах, поэтому нужно более как-то...
Широкое.
Поэтому давайте Holy.js.
Круто. Я правильно понимаю, что ты один раз вот на одном созыве программного комитета что-то подготовила первую конференцию, и так же, как с СБП фронтендом, такая, ну ладно, пусть работает, и пошла дальше.
Ну, мы провели, получается, первую питерскую Holy.js, потом в Москве в декабре того же года Holy, и да, и после этого такая, все.
Почему?
Это тяжелая работа, на самом деле. Это была прям как вторая работа. Съедала довольно много ресурсов. Плюс у нас местами были, ну, не то чтобы разногласия, но некоторые, как бы, принципиальные какие-то нестыковки с Лёшей, потому что мы такие больше ребята на чиле, а Лёша серьезный бизнесмен, да.
А, например, в чем могло быть какое-то недопонимание? Ну, то есть это, типа, Лёша говорит, нам нужно сделать 15 конференций в следующем году. Вы такие, да ладно, одну сделаем. Или как это происходит?
Нет, скорее по атмосфере. В смысле, Лёша напирал на то, что качество конференции сильно зависит именно от программы. Просто от докладов и докладчиков.
А вы не согласны были с этим?
Ну, как бы не совсем. Мы говорили, что конференция — это не только доклады, это еще пати, и автопати очень важно, там, препати, мидл-пати, общение в кулуарах, какие-то вот именно активности между людьми. Я не помню, из-за чего прям четко был момент, что все, мы не будем следующую холли помогать делать. И, в принципе, хорошо, что я не участвовала дальше, потому что там было бы не до этого. Я бы подвела бы ребят очень сильно.
Я понял. Спасибо,
я согласилась.
Я еще нашел ваш подкаст с Кургановым «Понаехали». Ну, во-первых, мы тут опять же пока пили чай, обсуждали, что его нет нигде больше, не найти вообще выпуски. Вот как мы выяснили, потому что вы не проплатили Fireside.
На Яндекс.Музыке есть все выпуски.
Вот, да. Но я нашел те выпуски, которые я слушал. Я слушал ВКонтакте. Вот ВКонтакте они тоже есть. Вопрос, в принципе, какой? Это был 19-й год, если я ничего не путаю. Почему вы вообще решили это делать с Сашей?
Ну, во-первых, у нас были микрофоны от сообщества. Во-вторых, мы с Сашей хотели подкаст. Просто хотели подкасты. И мы в какой-то... Мы постоянно это обсуждали, у нас было много идей, типа, давай про это. И в итоге нам захотелось просто сделать какую-то историю именно про наш опыт переезда с маленьких городов в Петербург и опыт жизни.
Грубо говоря, вот есть вот этот посыл изначальный, что как вы вдвоем там переехали, там ты из Норильска, он из Карелии в Петербург, и вы там рассказываете про тяготы жизни в большом городе. У этого была какая-то финальная цель? Есть вот куча этих тем, я так понимаю, я видел там на 10 выпусков, их, насколько мы узнали, 19 где-то было примерно, и там в каждом выпуске каждый из вас рассказывает историю, связанную с какой-то очередной, с каким-то очередным аспектом жизни в Петербурге. Это была конечная история, у вас был прописан контент-план или что-то подобное, или вы просто, а сегодня давай вот про это поговорим, меня вот это тревожит.
Когда мы придумали концепцию, мы сели и накидали вот как раз вот эти аспекты. И у нас был этот список, про что мы хотим рассказать. И мы думали, что когда мы приблизимся к концу этого списка, появятся новые идеи, но они не появились. И мы не смогли придумать что-то дальше. Ну, как мы точнее думали, что вот эти рассказы про аспекты — это будет первый сезон, а второй сезон мы уже сделаем что-то с привлечением людей, привлечением гостей, либо какими-то там ставками историй других людей. Но так не дошли на это.
Почему?
У нас как-то пропала, может быть, в какой-то момент искорка, да, но сложно было собраться, сложно было продумать новый выпуск, да, или даже просто встретиться, там, записать. Что-то это как-то стало через силу. То есть если до этого это было прям как бы желание, и вот это что-то вырывалось, что надо было срочно вот это сделать обязательно, то в какой-то момент это стало через силу, а она, мы это сделали же просто для себя проект. Поэтому, когда он стал не в кайф, мы и забили.
А это на каком-то моменте, где-то в середине сезона стало через силу? Или это вот прям вы закончили сезон, такие сели, а что бы еще сделать, а кажется, ничего нового не пришло в голову, ладно, расходимся?
Ну, последние где-то 3 записи. На самом деле, есть даже последний выпуск, я его так и не опубликовала.
А там о чем, если не секрет?
Я не помню.
Вы довольны тем, что получилось? Вот если вот сейчас тебе дать вот этот вот скоп выпусков и поставить тебя их слушать, как ты вообще сама относишься вот к этому творчеству?
Хорошо. Я рада, что мы это сделали.
Опять же, поправляй меня, если я ошибаюсь. Судя по тому, что я нашел там в том же самом ВКонтакте, это не было очень популярно.
Да, вообще.
Да.
Ну, у нас будет, ну, может быть, человек 200 слушателей, которые нас постоянно слушают.
Ну вот да. И я это рассматривал скорее, если бы я такое писал, это скорее как некая такая летопись, которую потом, вот не знаю, меня машина собьет, а полностью есть история, рассказанная там про мою жизнь и про все тяготы, сложности и все такое, что вообще я чувствовал и переживал. Это примерно схожие ощущения, или вы все-таки хотели чем-то поделиться с миром?
Мы, может быть, и хотели, да, сделать что-то полезное для мира, но мне кажется, это действительно какая-то получилась очень личная история. И просто вот этот момент, когда рассказать немножечко просто про часть своей жизни. У нас у обоих очень интересная довольно жизнь с Сашей. Ну вот получилось выразить хотя бы ее часть. Как, знаешь, многие мечтают там написать когда-нибудь книгу по своей жизни. Вот мы там про маленькую часть сделали подкаст.
Да, если его расшифровать, будет книга как раз. Небольшая переброска к следующей теме. У тебя все еще есть вот эти вот хитрости с тем, что у тебя тут рассрочка, тут то, тут все.
А, да, конечно.
Окей. По поводу курса про финансовую грамотность для начинающих. Опять же, сайт не работает.
Вот что. Слушай, у меня на самом деле целое кладбище проектов.
Очень сложно готовиться было. Вот. Но я нашел страницы, опять же, ВКонтакте, в которые как бы хер удалишь. Сколько наборов этого курса было?
3 потока.
И это все был тоже примерно вот 19-й год.
Осень 19-го.
Как тебе это вообще в голову пришло?
Хороший вопрос.
Ну, то есть, это просто очень интересная тема. Я очень хорошо тебя понимаю, как человек, который тоже был приучен еще с детства тратить деньги рационально. И, как говорил покойный Доренко в интервью Дудю, никогда не жил больше, чем на 50% своей зарплаты. И поэтому мне все это близко. Я это понимаю, я так сильно не заморачиваюсь, как ты. То есть, ну, у меня нет карт со всеми видами кэшбэков, чтобы я точно знал, с какой что тратить, чтобы получить кэшбэк там-то. Но в целом, понятно, мне это близко. Но, опять же, я никогда не думал над этим в том разрезе, что это кому-то еще может быть вообще интересно и полезно. При том, что ты, как писала в паблике, не рассказываешь про то, как инвестиции делать, ты не рассказываешь, что как там приумножить свой заработок, ты просто...
Сами
как,
основа.
Да, как разложить по полочкам трату денег. В какой момент пришла идея в голову, что я, блин, курс сделаю?
Так это в Твиттере. Просто был период, когда меня друзья постоянно спрашивали, как им быть с их финансами, с их кредитами, с их долгами. Я давала советы. И в какой-то момент мне стали часто говорить, блин, зря тебе надо, короче, людей учить. Какие-то моменты я рассказывала в Твиттере. И был какой-то твит такой, что типа, как шутка скорее, что, ну, мне, походу, пора делать курс по личным финансам. А люди отреагировали, что, а вообще-то да, ну, не шутка, я такая, серьезно? Ну, просто я думаю, серьезно? Хотят? Что? Зачем? То есть сначала это было как шутка, а потом я такая, ну ладно, хорошо, если вы хотите, то мне нужно подтверждение этому. Я сделала форму в Google Forms и написала твит, что... Я не помню точно формулировку, но, мол, если вы действительно хотите, чтобы я запустила курс по личным финансам, если вам это интересно, и вы готовы были бы там за это заплатить какую-то денежку, то заполните вот эту форму, и я буду понимать, что есть вот этот список людей, которые будут ждать от меня вот этот продукт.
Сколько заполнилось?
30 человек.
А сколько пришло на курс, на первый поток?
Около 20-30. Не все те, кто был в первоначальном списке, а там, может быть, человек 5, может быть, с этого первоначального списка.
Я понял. А если в сумме считать, то есть ты вот сделала первый поток, ты обучила 20 человек. Это сразу было вот программа из 3 дней?
Да, это был именно вот формат веб-интенсива такого.
То есть программа от потока к потоку не менялась?
Нет.
Тогда разумно будет спросить, сколько в сумме людей пришло вот за 3 потока?
Первый поток, вот, по-моему, 30, второй 15, и третий там уже было что-то 8. Ну, то есть вот с каждым потоком было меньше, все меньше и меньше людей.
Причем в два раза, судя по
всему. Ну, да. И получается, я же привлекала людей только через свой Твиттер, и я поняла, что просто вот те, кто из моих подписчиков, кто хотел сходить, вот они типа и сходили.
То есть ты всю целевую аудиторию свою, кто знал о тебе, выела, и все закончилось?
Да.
И поэтому ты его закрыла?
Сначала я составила план, что типа, что можно сделать, ну как бы не вкладывая, да, там большие деньги в рекламную кампанию, потому что мы попробовали с друзьями, ой, это было просто очень смешно, там какие-то методики, знаешь, вот эти инфо-цыган, там попробовали.
Я лендинг видел когда-то, я помню, он очень смешной был.
Даже не лендинг, там был инстаграм, короче. Попробовали пару методик, они не сработали, и стало понятно, что это работает только на теплую аудиторию. Теплая аудитория создается только контент-маркетингом. Это нужно вести блог. Хороший, нормальный блог. В идеале на нескольких площадках, да, там Инстаграм, Телеграм, Твиттер, например, про финансы. Я села, составила темы. Тема казалась, знаешь, на полтора года просто ведения контентного проекта. И в этот момент я поняла, что я не хочу вот реально на полтора года закоммититься на то, чтобы вот прям действительно делать хороший контент-проект. Я поняла, что нет, не хочу. Так что да, это в итоге оказалась такая конечная история. Забавно. Я до сих пор не понимаю, что я... У меня есть курс по финансам. Мне до сих пор люди пишут, типа, можно вас купить, ваш курс по финансам? Я такая, ребят, 2 года прошло, вы серьезно? Откуда вы знали даже? Но круто, кстати, там довольно сомнительное качество видео. Но там этот интересный момент, то, что я действительно выразила тот метод, да, которым я пользуюсь. Тот подход, которым я пользуюсь в финансах, вот я его сформулировала, зафиксировала в каком-то виде, и кому-то он оказался действительно полезным. Да, то есть мне там, когда началась пандемия, потому что как раз вот этот курс, он был конец 2019 года, да, потом начало 2020, началась пандемия, и пара человек мне написали письма с благодарностями, что они лишились работы, но к этому моменту, благодаря там курсу, у них появились первые в их жизни накопления, которые помогли им пережить.
Мне просто кажется, как раз пандемия, ну вот я когда, опять же, готовился, я думал, что странно, что закрыло, потому что в пандемию, наверное, люди понабежали как бы еще больше.
Да.
А вообще вот в среднем, опять же, с учетом того, что у тебя написано гордо, что ты королева кэшбэков, сколько в среднем денег в месяц тебе возвращается по кэшбэкам?
Минимально, ну, 1000-3-4. Самый максимум, который у меня был, исторический максимум за один месяц — 23 тысячи.
Какой процент был кэшбэка такой, что 23
тысячи? Ну, смотри, у меня, во-первых, был Тинькофф премиум. Просто на обычном тарифе Тинькофф там максимум 3,5 тысячи рублей, а на премиум 15 тысяч. Плюс у меня другая карточка еще была. Я не помню точно какой-то момент, но тут просто, тут, конечно, стоит учитывать то, что у меня очень были большие затраты на лечение моей матери и проживание.
Да, 4,5 миллиона, да.
И понятное дело, что, ну, там вот эти 23 тысячи, это, ну, может быть, процентов 10 от обычных трат в месяц.
Да, я помню, у меня как раз тот момент, когда у меня был Тинькофф премиум, и я тоже получил максимум кэшбэка из возможного. Это было, когда я делал ремонт в квартире, а у меня очень удачно как раз вот эти вот прекрасные кэшбэки на 3 месяца вылезло на стройматериал. Я такой: о,
класс,
просто как родные легли. И просто у меня понеслось, потому что я накупил этих стройматериалов, и мне вот возвращалось очень много денег.
Я вспомнила, у меня был момент, короче, когда мне очень нужно было накупить много спортинвентаря, потому что у меня периодически всплывает желание то на сноуборде покататься, то на чем-нибудь покататься, то чем-нибудь поделать, а у меня вообще не было никакой спортивной экипировки в принципе. И в какой-то момент, да, у меня как раз выпала категория спорттовары, и я потратила там какую-то приличную сумму, у меня был довольно приличный кэшбэк. Вот, например, из последнего, на работе я попросила предоставить мне новый ноутбук, потому что мой тупит. Мне сказали, что, ой, у нашего поставщика сейчас нет той модели, которую ты хочешь. Купи сама, мы тебе компенсируем.
Так.
И я такая: хорошо. В итоге у меня есть ноутбук и плюс 5000 рублей. Вот, как-то так.
Классические истории.
Да, еще, в принципе, организация много что компенсирует, многие затраты. И мне не хотелось... У меня есть просто типа один счет, который как бы мой операционный счет, через который я в основном трачу. Я не хотела мешать свои расходы с расходами, которые компенсируются. Да, потому что это мешает понимать, какие действительно мои траты. Поэтому я завела отдельную карточку для тех трат, которые компенсирует моя компания. Это кредитная карточка с там 2 месяца у нее там беспроцентный период. И кэшбэк на все. То есть не надо думать, да, там ничего, там кэшбэк на все.
То есть, грубо говоря, ты просто следишь за тем, чтобы там в нужное время беспроцентный период поддерживался.
Ну да, да, конечно.
Все понятно, хорошо. А так в среднем, если посчитать, то я понимаю, что я трачу где-то четверть своей зарплаты. То есть я помню, вот ты у Курганова как раз, ну, в «Понаехали» был выпуск про деньги. Там ты говорила, что ты перешла на такой режим, что вот у тебя есть январская зарплата, и ты ее тратишь в феврале.
Да, зэпка наперед.
Ну, как бы я просто про себя подумал, и я на себя это перенес, и я понял, что с моим подходом я могу тратить зарплату, которую я получил 4 месяца назад.
Класс.
И правильно я понимаю, что ты типа тратишь половину зарплаты?
Ой, слушай, ну, времени прошло много, сейчас уже совсем другая ситуация, да.
Ну, и цены другие.
Цены другие, зарплата другая, и этот, структура моих расходов очень тоже поменялась.
Окей, сейчас какой процент? Ну, обычно...
У меня есть образ жизни, да. Этот образ жизни стоит вот каких-то определенных денег. Плюс есть дополнительные расходы, да, то есть вот сейчас я еду в отпуск, да, или недавно я обновляла гардероб, и это было прям, ну, как бы... Много, мощно. Но если брать именно мой базовый уровень жизни, сейчас это 1/4, наверное.
Мы молодцы.
Да.
Я нашел, что у тебя написано там в Твиттере, что ты фронтенд госпожа. В каком-то сайте напишут, что ты топовая разработчица. И к этому всему есть место, где можно у тебя купить фронтенд консультацию за 2000 рублей. Вопрос мой был, собственно, часто ли покупают?
А, это тоже было...
Не, ну это то, что сейчас активно.
Нет, почему? Там они закрыты, там написано, что типа консультации временно закрыты.
Да, но это Google форма хотя бы активна. Уже неплохо.
Да?
Да.
Возможно, это форма на лист ожидания. Это тоже один из моих проектов, который был сделан, запущен и лежит на кладбище. Да, это я провела 7 консультаций в какой-то момент. И решила, что не мое.
Почему не твое? Я просто интересуюсь как человек, который все еще грезит тем, что можно уйти из всего вот этого вот вообще разработки и заниматься консультированием удаленным. Поэтому
ну,
личный интерес.
Это были личные консультации, да, то есть это именно люди обращались со своими какими-то запросами. И, ну, по большей части, на самом деле, там больше психологии,
больше психологической помощи было.
Ну, в итоге оказалось, да, что это больше как бы психологической работы, чем экспертной. И это было такое, вау, серьезно, вау, не, так, ребят.
Я не была готова к такому.
Да, да, да. И я испугалась того момента, что я могу навредить, да, потому что, ну, у меня нет... Хотя моя психотерапевт говорила, что все ок, и как бы у меня нет оснований на то, что я могу навредить человеку. Но я такая, так, нет, не готова.
Кем бы ты стала, если бы не стала разработчиком?
Я смотрела на своих родителей. Мой папа выучился на горняка, вот он в 16 лет пошел учиться на горно-металлургический, и всю свою жизнь рабочую он проработал горняком. Он безумно любил свою работу. То, чем он занимается, то, что он делает. Моя мама... жизнь была сложной, нужно было выживать. И какой-то конкретики у нее не было. Окей, да, она там зацепилась за детский сад. И с нянечки выросла до завхоза. Заведующей хозяйственной частью. Она могла бы стать именно заведующей, если бы у нее было бы педагогическое образование. Окей, она там на хорошем положении, с хорошими условиями и так далее. Но она была, в принципе, глубоко, не знаю, несчастна. И работа ей доставляла много негативных эмоций, больше, чем положительных эмоций. Там она оказалась как бы случайно, ну, так ее как бы привела жизнь, да, в процессе. Это не было ее выбором. И я еще 8 лет поняла, что я хочу, чтобы у меня было как у папы.
Любимое дело.
Любимое дело. Вторым его любимым делом было это столярное дело, плотничество. То есть у нас там очень много мебели в нашей квартире было сделано руками отца. Также он там в 90-е, пока комбинат был банкротом, он подрабатывал тем, что делал людям мебель на заказ. Мне понравился пример папы, и мне было интересно, а какие профессии вообще существуют, чем вообще типа люди занимаются. Поэтому я там, не знаю, ходила на работу к друзьям моих родителей. Мои родители немного что показывали, рассказывали, покупали всякие книжки, которые там атлас профессии, какие-то там программы профориентации у нас были при школе и при детских центрах наших. И я пробовала себя разное. То есть мне нравилось, например, там я одно время училась в школе ведущих, и мне очень нравилось вести там концерты, вести какие-то мероприятия и играть роль скомороха на новогодних детских утренниках. Не помню, почему я это бросила тоже, к сожалению. На какой-то момент я сильно зацепилась за журналистику. Моя подруга была из семьи журналистов, которые работали во всех медиа города. У нас была детская городская газета «Морожка», я в ней была типа внештатным корреспондентом. И вот мы с ней вдвоем мечтали быть журналистами. И когда мы уехали с родителями с Норильска, мы еще первым делом родители такие, вот там есть колледж при лингвистическом университете, куда можно пойти, выучиться, ну, как, ну типа прямая дорога в журналисты, пожалуйста, вот, все есть. А я перехотела почему-то. Вот, я перехотела и стала искать что-то новое. И возвращаясь к вопросу, кем бы я стала, если бы не программистом, ну, возможно, журналистом, возможно, плотником. Мне у него очень... Самое
понял,
интересное,
да.
У меня как бы, брат терпеть не мог вообще все это. Он как бы, отвертки, дрели, что-то выпил. Он вообще не понимал. А я просто к папе... Давай что-нибудь делать.
Как ты провела карантин?
1.5 месяца в полном одиночестве с кошкой. А потом я живу в таком... классном районе, который я разрекомендовала многим своим друзьям. И в пешей доступности 11 человек у меня было, поэтому мы ходили друг к другу в гости, мы ходили гулять в парк.
Но ты в целом больше человек, который вот это вот 1.5 месяца в одиночестве угнетало, или тебе было ок?
В целом мне было ок, но потому что, во-первых, психотерапевт, да, у меня была психологическая поддержка. Во-вторых, я вспомнила все свои занятия рукоделием, и это было очень интересно. В какой-то момент это стало очень тяжело, потому что, ну, я прям совсем одна. То есть я как бы, я готова была просто болтать с каждым курьером, который привозил еду, но они все были очень пуганы, очень быстро убегали. Вот, ну, тяжеловато было без реального общения, конечно.
То есть вот эти вот полтора месяца полного одиночества остались единственными полтора месяцами одиночества с момента начала карантина?
Не единственными. Был еще момент, когда я болела ковидом и тоже месяц одна провела.
Как ты перенесла?
И кошки уже тогда не было, к сожалению. О, это было ужасно. Болеть ковидом стрёмно. Это вообще не похоже на простуду абсолютно. У меня была невысокая температура, в какой-то момент ее и вообще даже не было, но у меня было много всяких неприятных моментов, типа сильнейшего головокружения, которое никогда в жизни такого не испытывала, нарушение терморегуляции. То есть я такой человек, которому всегда жарко. Да? Мне обычно холодно в квартире, потому что...
Ну, потому что ты из Норильска.
Да. А тут мне стало холодно. Я мерзла, у меня градусники квартирные показывали плюс 27, а я в шерстяных носках сидела.
Ужас какой.
Да, и много таких разных неврологических симптомов было. То есть у меня, видать, было именно вот затронуло нервную систему или там эндокринную. И это было очень-очень неприятно и длилось долго, ну, то есть где-то 22-23 дня. Мощно. И потом еще какие-то остаточные моменты были.
Ты в Норильске, получается, была до 2007 года?
Нет, 2002.
А со 2 по 7 где ты была?
Поселок Наземцево под Пятигорском, это Ставропольский край.
Ох, модненько. А что там делала?
Модненько?
Да.
Слушай, но мои родители к 2001 году, они вышли на пенсию. Северная пенсия, она раньше наступает.
Во сколько? В 35?
Не, 50. Я, как бы, если что... Когда я родилась, моей маме было 37, папе 44.
Это я родился, моему папе было 23. Там можно еще целое поколение вставить.
Да, да, то есть там моего папу часто принимали за моего дедушку. Вот, и когда мне было 14-15 лет, они вышли на пенсию, а в Норильске пенсионеры не нужны, их тут же сокращают и помогают им переехать на материк. И вот по программе переселения пенсионеров мы переехали в Иноземцево. То есть нам обменяли жилье, которое у нас было в Норильске, на квартиру в Иноземцево, выплатили там огромные какие-то гонорары и помогли переехать.
Но судя по твоей реакции на мою фразу, в Иноземцево было очень так себе.
Я, конечно, была в шоке, куда меня привезли. Нет, превосходная природа. Конечно же, просто невероятно. Горы, леса, красота невозможная. Но очень жарко, что без моря для меня невыносимо. И люди другие. То есть в Норильске, так как Норильск новый город, и там в советское время туда приезжали молодые умные ребята со всего Советского Союза. Там нравы, в принципе, наверное, отличаются в целом от России. Это даже называют государство в государстве. Там свои правила, своя социальная программа, все свое. Ну, по крайней мере, раньше так было. И люди, которые отринули, не знаю, там, традиционные какие-то консервативные уклады тех мест, откуда они все приехали. И вот это, ну, представляешь, это вот как, не знаю, Иннополис вот спустя 40 лет, да, люди, молодые люди, которые умные, классные, образованные, приехали строить новый город и которые решили жить по своим правилам, то, как им это важно.
То есть у тебя, я правильно понимаю, более теплые чувства с Норильском связаны, сильно более теплые, чем с Иноземцевым?
Да.
А если вот еще... Если еще выбирать между Норильском и Питером, то Питер уже все-таки побеждает,
да.
Или Норильск в сердечке?
Ну, Питер побеждает, конечно. Норильск в сердечке, я даже думаю, там, спустя 20 лет съездить как-нибудь там посмотреть. Вот, но я на Кавказе немножко другие нравы. Да. Там строже, особенно в том, что касается там детей, особенно в том, что касается женщин. И я была немножечко в шоке от многих вещей, с которыми столкнулась в Иноземцево, с которыми я принципиально была не согласна, и я решила сразу для себя, что я уеду оттуда, как только появится такая возможность.
Один пример какой-нибудь.
Там реально вот с момента, не знаю, как девочка родилась, все разговоры в семье от ближайших там, ближайшего окружения только о том, что все единственное ее предназначение в жизни — это выйти замуж и рожать детей. Все. Других вариантов нет.
Я вычитал, что ты коллекционируешь российские комиксы,
да,
авторские. Можешь вот мне, как человеку, который с культурой комиксов знаком очень поверхностно, посоветовать какой-нибудь там топ-3 комиксов авторских российских, которые прям must have, надо прочитать. Потому что я там, кроме Собакистана, ничего не знаю, грубо говоря.
О, это уже отлично. Ну, во-первых, Терлецкий. Он действительно очень классный. Особенно для людей, которые там немножко как-то детство затронуло 90-е. Продукты 24, там, где Ларёк превращается в огромного боевого робота и сражается с панелькой. Ну, вообще, в принципе, у Терлецкого очень классно. Вот он вот эту вот ностальгию по 90-м укладывает в какой-то вот этот свой, у него очень классный стиль. И еще у него интересный комикс, который очень неожиданный, «50 лет любви». Я долго к нему не подбиралась. Но тут, правда, дисклеймер, мне интересна политика. Этот комикс, сначала кажется, что он что-то про Вторую мировую войну и Японию. Потом кажется, что он про Гитлера. А потом оказывается, что он про российскую цензуру и как создавать творчество в условиях российской цензуры. Офигеннейший комикс. Он как бы в двух реальностях, вот, да, там, Вторая мировая, но такая, типа, альтернативный вариант, скажем так, истории, и наше время. Так, ладно, помимо Терлецкого, «Моби Ди» от Ветлужского, это комикс тоже про альтернативный мир, в котором в 92-м году появились пришельцы на Земле, и некоторые люди обрели суперспособности. И вот Екатеринбург нашего времени, и там герои сражаются с антигероями, но все не так просто, как кажется.
Звучит клево. Так, и еще давай какого-нибудь одного.
Ольга Лаврентьева. У нее тоже потрясающее совершенно произведение. «Шуф» или обзор, книжка про виртуальные государства. Я, типа, тоже виртуальные государства, одна из тем, которые я люблю. Я бы очень рада наткнуться на комикс от Оли про виртуальные государства. Ну, несуществующие.
Постоянная рубрика «Готовим вместе с фронтенд-разработчиком». Расскажи что-нибудь самое интересное, любопытное, что ты, в принципе, когда-либо готовила.
Надо было подготовиться, я знала, что эта рубрика будет. Так, либо кабардинская паста, либо курица на бутылке.
Давай и то, и то. Звучит и то, как что-то, что я никогда не слышал вообще. Давай начнем с курицы на бутылке.
Да, курица на бутылке. Блин, шикарнейшее блюдо, у меня же есть духовка, надо его приготовить. Короче, берешь пивную бутылку, ну, пустую.
Так.
И берешь курицу целую. Сначала, короче, насаживаешь эту курицу на бутылку и пытаешься впихнуть свою духовку. Если не впихивается, берешь, не знаю, там поменьше бутылочку пивную. Ну, короче, надо так, чтобы, как бы, чтобы она вошла целиком. Это курица, ну, не знаю, там натирается, не знаю, растительным маслом, солью, изнутри и снаружи, как хочешь. А в эту бутылку наливаешь воды, по-моему, наполовину, туда сыпешь любимые специи, какие хочешь, ну, какие ты любишь, которые сочетаются
прямо внутри бутылки.
С курицей, да. Как можно больше. Насаживаешь, как бы, эту курицу, ставишь в духовку, не знаю, точно, ну, наверное, 200 градусов и каких-нибудь 40 минут должно быть достаточно. И она запечется, и получается то, что как бы внутри бутылки оно испаряется, и вот этот аромат, оно пропитывает курицу, и изнутри она становится такой мягкой, нежной, пропитанной этими специями, а снаружи вся ее кожа, она должна запечься такой золотистой корочкой, которую будет приятно грызть.
Круто.
Да.
Звучит классно. Так, а кабардинский, что там?
Паста.
Паста.
Ну, я точнее не знаю, не помню точно ее название, но мы все ею называли кабардинская паста. Это идеальный вариант, когда у тебя вообще нет денег ни на что, и у тебя максимум есть пшено, немножко муки и лук.
Каша из топора почти, да?
Да, 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 да. В общем, пшено сварить, но немножечко с, не знаю, там, пару ложек манки и выложить потом в какое-то блюдо, чтобы получился, как, не знаю, такой круглый торт, скажем так. Оно должно остыть и должно быть клейким, да, чтобы его можно было вот как тортик на такие дольки разрезать. И к этому готовится соус, сковородка, разогреть ее, нарезать лук там мелкими квадратиками, мелко покрошить этот лук, чуть-чуть его обжарить на сливочном масле или на сливочном. Чуть-чуть обжарить, ложечку водички, ложечку муки, потушить, чтобы получилась такая белая масса с луком. Это соус к пшену. Все. И нарезаешь этот тортик из пшена на кусочки, берешь кусочек, ну, когда это все остынет, макаешь в эту белую жижу и ешь.
Надо было начинать с кабардинской пасты.
Кстати, это хорошо сочетается с курицей на бутылке.
Напоследок мой гость дает какой-то совет моей аудитории. Это может быть что-то более техническое или что-то более абстрактное. Что ты можешь посоветовать?
Ну, так как это фронтенд викенд.
А не JavaScript викенд.
Да. То, ну, советую посмотреть в сторону Web3. Web3 мира. Там реально интересно. И там настолько интересно, что по маленькому секрету на весь мир там можно зарабатывать прекраснейшие деньги, прилагая, ну, как бы используя свой талант программиста, не работая в компании, не работая больше ни на кого, как свободный художник программировать и получать очень хорошие деньги в виде грантов.
Круто. А можно для тупорить меня Web3? Что такое?
Это новый диджитал мир, который создается в мире вот блокчейна и крипты. Там да. Новые подходы к построению фронтенда. Ага. Децентрализованный фронтенд. И как, не знаю, тебе из фронтенда получить доступ не с API-шки, а с ончейн, ну, типа с блокчейна напрямую.
Надо копать, надо копать. Да, кажется, да. Я начал отставать от поезда хайпа.
Уже вот, начинаю, да, кто...
Начинаю не понимать, о чем идет речь.
Да, вот фронтенд, он как-то в целом, знаешь, он уже устаканился, да, это когда там несколько лет назад было такое, ой, там каждый день новый фреймворк, какие-то новости, прям поезд хайпа, который несся с безумной скоростью. Если кто-то скучает по этим временам, Web3, там поезд несется в 10 раз или в 100 раз быстрее, чем когда-то во фронтенде.
Супер. Круто. Спасибо тебе большое, что приехала и уделила время. Как обычно, в конце подкаста хотелось бы сказать слушателям, чтобы вы продолжали не отписываться, а только подписываться на данный подкаст во всех социальных сетях и слушали его во всех доступных стримингах. Мы продолжаем показывать человеческую сторону далеко не только фронтенда. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока.
Пока.